Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. И самая последняя новость, которая привлекла мое внимание на лентах, то, что РЖД открыли капсульные отели на двух вокзалах Москвы. Об этом сообщает, значит, там много кто, Москва-24 и так далее. Даже фотографии показывают. Их пока мало, их вообще почти нет, честно говоря, товарищи. Если вы где-то будете на Ярославском, либо на Казанском вокзалах, обязательно можете не отказать себе в этом удовольствии потестировать капсульный отель. Фотографии мы сейчас для тех, кто смотрит трансляцию в, что у нас там, YouTube, ВКонтакте и в Telegram идет на радио «Говорит МСК», где новости, там же идет трансляция с видео. Вы можете посмотреть, пока одна официальная фотография. История не для клаустрофобов, но я хочу обратить внимание, что, значит, это из себя представляет такое, как бы, такое длинное, удлиненное такое ложе, кресло, вот, которое вы можете на манер... Помните, ракушки в Москве стояли, как автомобили закрывали? Вы можете такой же шторкой себя закрыть, и вот вы уже в капсульном отеле. Аренда за час стоит 250 рублей, кажется, мало. Но на самом деле вы не сможете туда просто так попасть, если вы не купите размещение в зале «Комфорт». А час размещения в этом зале стоит тоже 250 рублей. То есть это уже 500 рублей за час для того, чтобы поспать. Не знаю, много это или мало. Не знаю, иногда так хочется спать. Три часа, соответственно, в этом зале стоит 450 рублей, 6 часов 800 рублей, ну и далее 12 часов, то есть полдня в этом зале стоит 1500. И капсулу можно тоже по часовым образом арендовать до полдня практически, и это тоже будет стоить 1500. Каждая капсула рассчитана на одного человека, при этом возможно размещение матери с ребенком до 6 лет. Поиграть в норку можно, значит, там, закрывшись. Я не представляю себе. Кто-то пользовался у нас уже капсульными отелями, может быть, за рубежом, может, вы в Японии. Нам же рассказывали давно про эту практику, а у нас только она появилась. 7373948. Кто-то видел, кто-то использовал, кто-то успел поспать. Ну, судя по тому, что новость только там час назад, грубо говоря, появилась о том, что они открылись вот на первых двух вокзалах, Ярославском и Казанском, эти капсульные отели, скорее всего, еще мало кто успел потестировать. Но, может быть, среди наших слушателей есть те, кто вообще имел этот опыт. Насколько это действительно решает проблему? При этом в комментариях пользователи пишут, что, оказывается, на вокзалах есть практика иметь целые спальные вагоны, как будто бы, вроде как там люди отсыпаются. То есть просто подгоняется состав, и, как я поняла, это пару вагонов там стоят, и там можно залезть и поспать. Я не знаю, насколько это легально и вообще, насколько это действительно практикуется. Если вы хотите не звонить, а просто написать сообщение в эфир, вы можете воспользоваться либо телеграммом, говорит МСК-бот латинскими буквами, либо смс плюс 7-925-888-94-8. Пишите, звоните. Внутри капсулы есть место для сна, USB-адаптер и зарядки, и даже отделение для багажа. Также выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед. Отдельно можно купить набор для бритья и личной гигиены. Вот, и шутки ходят уже, что это, значит, тестовый вариант для замену подходит, значит, в Москве, чтобы квартиры не студии, значит, а капсульные квартиры, чтобы продавались, значит, уже начинают постить фотографии из Гонконга, знаете, где там китайцы, у них же кризис вот этот вот, что там цены высокие, жить негде, люди в клетушках, в каких-то коробках, там в клетках живут. 7373948, кто бывал в капсульном отеле? Пожалуйста, можете позвонить. Ну, либо просто знаете, что такое есть, и если вам надо отоспаться вдруг в центре города, вы знаете, куда идти. Телеграм наш говорит МСК-бот, и нам вот пишут из филей. Человек пишет, капсульный отель есть вроде бы в Шереметьево, причем вроде бы давно. Ну, как минимум, Усачев там ночевал, поэтому я знаю. Вот видите, да, я тоже про это слышала, что он там есть. Но кто, неужели у нас ни одного нет человека среди слушателей, кто там ночевал? Насколько это комфортно? Капсульный отель, так... У нас Шереметьево уже 4 года, как есть, пишет Эндрю Первый. Пишет он у нас, имея в виду, что Россию или у вас Шереметьево, потому что вы работаете в Шереметьево или что. Так, бомжи это все дело не потянут, XMR, да, там сомневались по поводу запахов, которые могут остаться, но это, да, там отсекают неплатежеспособных клиентов. Могу посвидетельствовать, что стало больше агитации. А, это, простите, это уже другое. Ладно, ну что, все, короче говоря, я вам рассказала, вот рассказывает пузатый Жожень нам еще, что в Барахасе мадридском 12 часов на пересадке спал на сиденьях бесплатно и ничего не помер. В Шереметьево жил Сноуден месяц. Ну, а там же отельчик есть при Шереметьево-то, там же место-то куда размещать, если что. Так, что известно о погиб... так, что известно о погибшей в ДНР журналистке Земфире Сулеймановой? А что, они известны? Это вот та, которая молоденькая, 25 лет, что ли, об этом речь или что? Потом сегодня была новость, что там подорвалась на мине. А, о, значит, юная совсем девушка. Сейчас. Да, да, вот эта фотография. Но это еще днем было, ничего. Новых у нас не было обновлений. Ну, а что может быть нового? Так, что известно? А, подождите. Сейчас. Что известно? Что из... А это один и тот же человек меня забрасывает сообщениями. Да, Сноуден жил что, в капсульном отеле он жил целый месяц? Ничего себе. Он, кстати, продолжает у нас жить, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер. Я могу сказать про практику в Японии. Сама, правда, я не испытываю, но знаю это из рассказов знакомых. Так. Значит, в капсульном отеле в Японии пользуется исключительно самая низкооплачиваемая категория работников наемных. И, значит, японцы, они чувствительны к таким вещам, и они никогда не признаются. На вопрос, ты где живешь, никогда не скажут, что они вот проживают сейчас в капсульном отеле, потому что для них это показатель очень низкого социального статуса. Теперь, значит, я не знаю, насколько приживется у нас это, но мне, по тем расценкам, которые вы озвучили, да, вряд ли, потому что на самом-то деле получается довольно накладно. Вот то, что касается практики советских времен, по поводу, вы сколько сказали, за счет вагонов спальных. Да, такое было. Я сама в таком вагоне однажды ночевала.
Да, а вас, подождите, а как вы туда попали?
Очень поздно прилетела в Симферополь. И, значит, пока добрались троллейбусом, значит, ну, получалось, что глубокой ночью мы должны были добраться до места, куда мы собирались. И, значит, вот в Симферополе на вокзале стояло 4 вагона, купейных, между прочим, не плацкарт. Вот, и там цены какие-то совсем, ну, смешные. Переночевали, на утро поехали, значит, от троллейбуса в Волошку. Вот так.
Спасибо. Удобно. Спасибо вам большое. Знаете, я однажды видела своими глазами один дачный участок в Беларуси, где, который принадлежал женщине, которая всю жизнь проработала на железной дороге. В том, видимо, проводница она была или что-то такое. В общем, каким-то странным образом у нее на участке оказалось, видимо, по дружбе, видимо, там в этой, на железной дороге все были знакомы. В общем, у нее на участке оказался фрагмент вагона, ровно вот купе отпилили с обеих сторон, то есть ты мог войти внутрь, и там были 4 полки откидные и окошко, и, ну, вот все как в купе. И это была ее как бы времянка, в которой она, собственно, то есть она не ставила дом никакой, вот, и просто вот как она на работе жила, а также она, в общем, себе устроила такое жилище прямо на участке. Я не знаю, как она туда это, ну, наверное, манипулятор какой-то один раз там достала, там поставили какие-то кирпичики, вот у нее стоял фрагмент ее жизни прямо на участке. Вот, так что всякое, конечно, бывает, видите, как с использованием железной дороги и вагонов, и капсул. Но вы знаете, что на Казанском и на Ярославском вокзале они появились, все, теперь вы знаете, расценки знаете, 500 рублей минимум час, не знаю, надо подумать, хорошая ли эта цена. Но, может быть, для проезжих это все-таки какое-то и спасение.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А у кого есть дети, обратите внимание своих детей и сами на то, что хакеры сейчас стали маскировать вирусы под популярные мобильные игры Brawl Stars и Roblox. На самом деле, они не совсем под игры их мимикрируют. Они мимикрируют под рекламное программное обеспечение, которое изготавливается для того, чтобы читы получать и моды разные. Мод от английского слова mode – режим, да? И дети, а дети, они не всегда довольствуются просто поставленной там на телефон или планшет игрой. все время они пытаются там преуспеть, и в том числе они смотрят всякие обзоры видео и приходят, ну, у меня просто такой был случай, приходит и говорит, но в видео же сказали, что это рабочая схема. И он мне говорит, вот, надо, дай разрешение, у нас стоит родительский контроль. Он говорит, дай мне разрешение на установку там вот этой программы. Я говорю, нет, я не дам, потому что я не знаю, кто это, что это, я не дам. И начинается конфликт. Обратите внимание просто, если вы более расслаблены в этом смысле, значит, живете, не действуете там с контролем и так далее, просто, может, перешлите им эту новость, она вот, сейчас скажу, я на газете «Ру» ее нашла, ну, в общем, можете фрагмент нашей программы показать и сказать, что Настя Аношко сказала, нельзя. Хакеры маскируют вирусы под рекламное программное обеспечение, под читы и моды, или читы, наверное, дети как говорят, читы. Это дополнение к играм Brawl Stars, в частности, Roblox. На самом деле, я думаю, что не только. И они предлагают скачать отдельное приложение, и это как будто бы должно улучшить игру. И значительная часть аудитории таких приложений – это дети и подростки, естественно, которые не всегда вовремя могут распознать угрозу, деликатно выражаются в у Касперского, значит, тот, кто рассказывает это. Не всегда они вовремя могут распознать угрозу. Мошенники вынуждают обманом скачивать эту вредную программу, чтобы добраться до данных и денег пользователей, сообщает старший эксперт по кибербезопасности в лаборатории Касперского Татьяна Шишкова. Ну, я не знаю, сколько дети там держат обычно денег у себя в приложениях на своих телефонах, но какие-то детские карты-то у них да существуют, какие-то копеечки-то там есть. А вы знаете, что один из самых распространенных способов воровства денег с карт, это небольшие суммы. Не то, что у вас прям полностью все спишут, и вы там или большие какие-то. Нет, по чуть-чуть, так что вы даже не заметите, среди прочих, там этот какой-то расход в 58 рублей, ну подумаешь, зато сколько таких скачиваний. Будьте информированы и знайте. Можете позвонить, кстати, если у вас есть поделиться, чем, как вы ограничиваете ваших детей, как вы их убеждаете, как вы их учите, может быть, или вы не можете, например, вы сами, может быть, нуждаетесь в помощи, чтобы понять, что можно, что нельзя этому ребенку ставить, что делать, что не делать, как не потерять деньги. Если у вас дети уже случайно теряли таким образом деньги, тоже можете поделиться, рассказать, предупредить других родителей. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит МСК-бот, как и раньше, и все то же самое. СМС плюс 7 925 88 88 948. Звоните, пожалуйста. Настя, добрый вечер. Видели ли вы вчера на ночном небе рядом с Луной огромный Юпитер? Впечатляющая картина. Августовский парад планет невероятно красив. С уважением, пишет Юля. Юля, спасибо, что вы об этом рассказали нам всем, как бы написав обращение ко мне. Но, тем не менее, скажите, Юля, можно ли сегодня еще что-то увидеть? Потому что вчера я ничего не видела. Мне надо было встречать ребенка из спортивного лагеря. Я засветло встала и рано легла, поэтому ничего не смотрела. 7373948. Говорим о том, теряли ли ваши деньги, ваши дети уже. Как вы их учите, как вы их ограничиваете в установках? Что вы им говорите, что вы им показываете? Друг с другом. С одной стороны, уберечь от всех, знаете, это как с ребенком, который, знаете, есть статистика, что дети, которым не дают пользоваться там ножницами до определенного возраста или там как-то их ограничивают, что они хуже потом адаптируются, в том смысле, что травмы больше получают в дальнейшем, потому что у них минимального опыта не было, контакта там, как вот можно себе, например, попасть по пальцу молотком, допустим, когда гвоздь забиваешь. Все знают это чувство. Почему? Потому что они его однажды испытали, да, и с тех пор все очень аккуратно, однажды попав по пальцу, уже по-другому как бы действуют и ставят. И есть разные два подхода, две школы. Одна диктует, нужно уберечь, там, постараться, что функция родителя в том, чтобы уберечь от всяких опасностей. Другая парадигма гласит, что, ну, на собственных ошибках человек быстрее учится и уже потом, может быть, на всю жизнь какие-то уроки выучит. Надо ли детей? Ну, в смысле, деньги-то ваши, конечно. Они когда поставят себе это приложение, и деньги-то будут ваши утекать. Поэтому, наверное, надо. 7373948, как вы действуете? Ведете ли вы душеспасительные беседы или нет? За трех детей вам памятник надо, пишет 26-й. Да ну что, вы смеетесь, что ли? Это же немного, трое детей. Было бы их 13, да. Так, нет денег, нет потери, пишет мастер. Ну, все равно вам придется. Вы знаете же, намного безопаснее давать ребенку деньги на карту, чем наличные, потому что наличные он может передать кому угодно. А то, что у него на карте, он все-таки, вы увидите чек из Магнита, из какого-нибудь, или куда он там с этой картой зайдет. Ну, сейчас, конечно, дети могут, можно поставить запрет на перевод по номеру телефона. Дети, конечно, могут кому угодно перевести там что угодно и так. Вот. Ну, это в ваших силах ограничить и контролировать. А не давать денег совсем, это, ну, тоже есть такой подход, но ну, сейчас уже это сложнее сделать. Ты же не можешь при нем все время ходить и быть его, так сказать, кошельком или что-то такое, да. Но дети должны самостоятельность обретать постепенно. Алло, здравствуйте.
Добрый день. У меня тоже трое детей. По поводу контроля, конечно, сложновато становится, особенно если вот маленькие дети, ну, там, 7 лет сыну и дочери младше, там, 5. Вот они нажимают, конечно, хаотично, пока проблему решили кнопочным телефоном. Потому что по-другому не смогли. Ребенок смог найти пароль, все подобрать, там, на модеме, все. Старшая, которая 14 лет, ну, более-менее контролирует. Я стараюсь объяснять, как там айтишник в жизни в своей, да, то стараюсь объяснять ей все эти моменты. С сыном тоже разговариваем, но 7 лет пока ему еще этого не хватает, информации, которую вот донести до него, да. Поэтому, ну, пока решили кнопочным телефоном.
Ага, отдали просто кнопочные. Ну, понятно. Слушайте, а как думаете, вот у вас по ощущениям есть такой возраст самый опасный? Вот мне кажется, вы сказали, у вас 14 лет старше, но в 14 лет уже, наверное, вот эти опасности с установкой левых программ и каких-то какого-то отдачи денег там за мнимые читы, это уже пройденный этап, да? Наверное, это уже вы не боитесь за нее в этом смысле.
Ну, нет, есть опасность, что она просто во время там какой-то игры, потому что эти же все вот эти рекламные сообщения, они выскакивают хаотично по экрану там того же самого телефона.
Да-да-да.
И есть опасность, что она просто нажмет его случайно. Но с ней, когда разговариваем по этому вопросу, то она, ну, адекватно говорит, что я стараюсь, то есть я, если что, говорит, я тебе скриншот пришлю, а ты мне скажешь, можно это делать или нет. Вот у нее такая позиция, то есть старался такую, чтобы, ну, так как папа там с компьютерами связан всю жизнь, то вот она старается все-таки этот момент привлечь. Ну, а младший пока это, вот я думаю, что самое опасное, по крайней мере, в моем понимании, это вот 7 лет, когда ты даешь первый телефон, и он начинает, это у него все, я хочу это... какое-то сообщение, я хочу это, я хочу то, ну, то есть вот...
Особенно, кажется, когда это... свой, а своего же нет, начинаешь отдавать свой, правильно я говорю, правильно?
Мы в очереди ему свой, а я свой не даю принципиально, потому что...
все, нельзя, ну, папин вот не трогаем, все понятно.
Мамин берут.
Конечно, мамин, да, спасибо большое. Мамин-то можно, конечно, там ничего важного нету. Что там мама, господи, 7373948. Я свой тоже даю телефон, но пока нет личного.
Меня зовут Москва.
Да. Юрий.
А я такой лайфхак, я эту карту МИР, или эту виртуальную сделал, и он свой телефон привязал к ней.
Ага.
Знаете, вот этот момент...
Так я то же самое сделал, у меня тоже карта МИР виртуальная привязана к Samsung Pay.
А в игре, где он играет, за меня записан. Но, правда, ему уже 13 лет, уже соображает, но все равно без меня у него не получается, честно.
А, вы просто вот так вот там все закрутили, чтобы не было никаких...
Да, напрягаться, когда он какие-то телодвижения
делает. А просит, ну хорошо, ладно, это понятно, вы отрубили доступ прямой к деньгам. А ведь он же подходит с глазками кота рыжего там из Шрека со шляпой и говорит, там такая программа, мне очень надо, там магическая там что, броня какая-то. И что вы говорите?
Ну, все-таки 13 лет уже башня
начинает. Так нет, не делай, да? Понятно. Ну, обратите внимание на эту новость о том, что вот специалисты из Касперского говорят, что вот дополнительные программы, когда захочется ставить... Ну, они перечислили Brawl Stars и Roblox, я уверена, что и в других играх то же самое.
Просто. Сегодня же доведу до его внимания.
Да, да, обязательно. Спасибо большое. Вот, скажите, вы по радио сказали, зря не скажут. Зря не напишут, правильно? 7373948. Сейчас буду читать ваши сообщения, присылайте в Телеграм, говорит Москобот. Сейчас загляну и в Ютуб, что там происходит. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, это Виктор. Да. А вот, простите, на тему незапланированных, что называется, списаний, у одного из операторов, если попросите, скажу, есть такая вещь, как контентный счет. очень удобная тема. У себя поставил, и никакие списания у меня с основного счета, с банковских карт не идут. Все это идет только с того счета, на который я осознанно положил деньги. Я думаю, что вот это вот очень удобно и вполне себе правильно и экономно.
Бот, спасибо вам большое за такой способ избежать лишних, лишних всяких, как минимум, расходов и списаний. Ведь мы же не хотим деньги, прежде всего. Но, с другой стороны, мы еще хотим детей научить тому, как себя правильно вести в интернете, какие приложения скачивать, как отличить ложное мошенническое приложение от немошеннического. Вот я вот регулярно вижу, когда отдаю свой телефон ребенку, у которого нет еще личного телефона, он мал еще, но он уже достаточно большой, чтобы играть в эти чертовы игры и даже самостоятельно их скачивать. И вот ему показывается реклама, которая говорит: 256 рублей, и вот такая будет программка, что у вас телефон будет работать как проектор. И представляете, на стену вы сможете вот прям вот этой вот лампочкой, которая, значит, которая светит у вас как вспышка, вот через нее у вас будет как проектор. Ну, прям вот это, знаешь, это одной картинкой это визуализируется. И он говорит: мама, смотри, как здорово, давай такую штуку поставим. Я говорю: это невозможно, это технически невозможно. Это, наверное, там надо будет что-то покупать, докупать, ставить какие-то... Ну, то есть это физически вот просто с телефоном так сделать нельзя, потому что так, блин, любую лампу можно так приспособить под проектор, так-то уж, если говорить. Картинки, стой, меняй, и все перед ней, и будет у тебя проекция. Но ребенку это сложно. Он говорит, ну, он доверяет больше, как, знаете, как в советское время люди печатному слову верили очень, ну, потому что ведь есть главный редактор и журналист, который несет ответственность за то, что написал, правильно? Вот так же дети, они доверяют тому, что на экранчике, потому что то, что мама там была болит, ну, в смысле, да, это важно, и она в конечном итоге решение принимает там или папа. Но вот все-таки, ну, не зря же напишут на мониторе-то, на экране телефона, правильно? Это же не просто так туда попала эта картинка. Это, наверное, серьезные люди были. У сына 2 года, есть телефон. Он там ютубчик смотрит, пишет XMR. Ну, его сейчас помидорами закидают, что у него есть свой телефон в 2 года. Ютуб, а что он смотрит? «Синий трактор»? Что он там на репите? Или это... Помните эту песню-то про акулу? Как она? Baby Shark, та-ра-та-ра-та-ра, Baby Shark, та-ра. Помните, сколько там? 1 000 000 000 был просмотров или сколько? Ну, так старики теперь так, да, другим верят. Ладно. Настенька, я установила пароли везде, а то начала деньги тыбзить, начал выделять по $50 на неделю. Это Боб нам из Америки пишет. А наличные нужды для 10-летней. Ага, $50 в неделю. А сколько это на наши деньги? Сейчас давайте быстро пересчитаем. Это столько же, сколько вы тратите? Нет, я думаю, у нас люди тратят и выделяют на личные нужды меньше. Но, с другой стороны, это вопрос такой. У разных по-разному людей, правильно? Так, для игр старый Android без интернета, а для школы старый iPhone с Kiwi-кошельком. Вот так вот. И OneGrade пишет нам. Так. А для игр... А 7 лет для телефона это немало? Мне телефон дали в 9 классе в 2002 году. Мы были в 9 классе в 2002 году. Я уже университет заканчивала, когда у меня... Мне кажется, я ребенка первого родила, когда у меня первый такой телефон родился, ближе к 30 уже. Да, ужасно, когда оператор подключает услугу просто кнопкой. Да, в всплывающем окне каждую неделю отключаете платные подписки у ребенка и у бабушки. Доктор Менгеле пишет. Похоже, они любят изучать испанский и читать книги. Папа просто не хочет, чтобы дети разбирались в технике лучше, чем он, пишет Александр. Давайте под расчет с небольшой дачей. Меня решили поучить, как давать деньги детям наличные. Я не буду им давать наличные. Я предпочитаю следить за ними онлайн, так сказать, получая смс от банка о том, что они вот сейчас зашли сюда и там столько-то потратили, выпили там чашечку чая и съели пирожок. И я примерно знаю, на что уходят эти деньги, что они не уходят никаким там темным личностям, да, ну что у нас с вами, какие у нас опасности у школьников есть. У нас все просто было, у ребенка не было платных игр и особенно времени на них, а карта появилась с 14 лет у нее, под моим контролем все, пишет Тейлору. Однажды, попав по пальцу, люди не идут на специальность столяр, пишет нам слушатель. Ну ладно, для игр старый Android. Кстати, про вот эту тему с безопасностью. Вы знаете, что пик травматизма на производствах приходится на людей, которые уже много времени провели в профессии и просто более расслабленно себя чувствуют, как дома, очень перестают быть в тонусе и к сожалению, получает травмы. 20 часов 30 минут, новости сейчас.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Юля нам присылает, я не знаю, насколько это информативное сообщение про Юпитер. Она спросила, наблюдали ли мы с вами вчера Юпитер. А 15 августа, да, 17 августа, начало ночной видимости Нептуна. 20 августа Марс проходит южнее скопления Плеяды. Подробную информацию можно посмотреть на сайте Московского планетария. Вот, пожалуйста, если кто у нас есть, наблюдатели, у кого, знаете, люди покупают себе такие атрибуты какой-то такой жизни. Иногда я вижу, в интерьерах стоят телескопы. Но как часто люди смотрят в телескопы, я не знаю. И у нас, кстати, среди наших ведущих есть один человек, который астроном-любитель настоящий. И это Роман Щукин, который утром ведет программу про автомобили. Вот, и он специализируется на наблюдениях за Солнцем. Ну, я не знаю, давно ли он, по крайней мере, когда-то давно-давно он мне про это рассказывал. И у него был специальное, значит, устройство, что-то вроде телескопа. И я не знала о том, что за Солнцем тоже, в общем, ну, как, я подозревала, что можно наблюдать, но я не знала, что можно как-то вот совсем в домашних условиях этим заниматься и с балкона, значит, днем. И я так глупо спросила его, и что ты днем прям смотришь? Он говорит, ну, а когда же ночью мне, что ли, на него смотреть? В общем, знаете, что у нас есть такие вот тайные, так сказать, таланты. Надеюсь, не раскрыла никакую тайну, на самом деле. Но ночью сидеть, понимаете, Юля, вот тут кто-то пошутил, что как это у мамы в телефоне ничего нет, а почему-то написали, а любовники. Да какие любовники? Вот. Спать хочется очень вечером, уже когда темнота наступает, уже все. Уже вот это вот как-то вот ходить смотреть. Вот что-то это надо, я не знаю, что кофе выпить. А у нас будет сейчас видео через некоторое время вот, от российской газеты. У нас сегодня появилась тема с беспилотниками. Началось все с авиабеспилотников. Вы, наверное, слышали, еще вчера появилась эта тема, так сказать, пошла о том, что искусственный интеллект, значит, возможно, скоро сможет управлять самолетами. На самом деле он уже частично в каком-то смысле пилотирование самолетов автоматизировано в очень большой степени, а вот пилоты, они просто там, значит, помогают, и вообще там они на всякий случай, а второй пилот на тот случай, если у первого что-то случится со здоровьем. Так вот, если всем будет заниматься искусственный интеллект, условно, да, то есть, который нам сейчас картинки рисуют, да, ну, грубо говоря, те же самые алгоритмы, которые там, значит, которым не может стать плохо, которые не ошибаются, то вроде как и второй пилот не нужен. И Мантуров высказался уже сегодня, наш Мантуров, о том, что, ну, вот пока преждевременно говорить о том, что можно отказаться от второго пилота, потому что у нас у людей менталитет не позволяет. Вот она говорит, Москва, я сегодня прочла такую новость о том, что командир воздушного судна, ну, взяли, опросили людей, да, если, кстати, среди наших слушателей есть такие пилоты, пожалуйста, наберите и скажите, до какой степени вы себя представляете, что действительно управление и взлет, и посадка, например, в том числе, да, самые сложные моменты, что они могут контролироваться автоматикой. Командир воздушного судна счел невозможным отказ от второго пилота на борту даже к 2030 году. Ранее Минпромторг опубликовал тендер на создание такой интеллектуальной системы, которая сможет выполнять функции человека. В разговоре с нашей радиостанцией пилот Андрей Литвинов заявил, что это невыполнимые планы. Хотя еще недавно мы говорили с Сергеем Кареловым в эфире нашей программы «Закрытый клуб» Анастасия Аношко. Он рассказывал о том, что футурологи не могут даже предсказать, что научится делать искусственный интеллект, ну, обобщенный, да, то есть вот эти все программы как инструменты, что они смогут делать. На год невозможно сделать предсказание, потому что слишком быстро идет развитие. Поэтому, может быть, даже 30-й год это уже поздно. Может быть, уже через год появится. Насчет того, что именно у нас появятся такие технологии, не знаю. Но пока мы ждем звонков от пилотов и от командиров, и от вторых командиров, как они сейчас работу ищут, мы посмотрим видео от российской газеты про автопилотируемый самокат. Да, сейчас мы его запускаем, там вроде бы даже будет звук. А, ну звук — это музыка, спасибо большое. Давайте я под музыку расскажу тем, кто не видит в трансляции, кто слушает. Значит, я вижу. Этот самокат, он трехколесный, причем он похож на тот детский, знаете, как они называются эти детские? Микро, у которого два колеса спереди под рулем и одно колесо позади. Вы можете взять этот самокат, у него есть бортовой компьютер, что-то типа карты, вводите конечный пункт, и все, и он едет. А вы на нем стоите, вам не надо ножкой, вам не надо кнопочку нажимать. Он сам распознает препятствия и автономно движется. Вы готовы, на самом деле, морально. А до этого еще неделю назад говорили о том, что там что, в Ухане уже запустили беспилотное такси? В том самом знаменитом нашем старом добром китайском Ухане. Как вам? Вы готовы морально на беспилотниках передвигаться? Да? 7373948, наш прямой эфирный номер. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Да, за беспилотниками будущее. А в самолете, какие бы аэрофобы мы не были все с вами, например, ну, не все, но кто-то, все равно ты не знаешь, что там, черт возьми, происходит в кабине у пилота. Ты только слышишь вот это... За бортом мы приедем. Или как-то там... Что они там говорят, да? Ну, кто-то это сказал. Ну, тебе от этого легче. А если это женщина будет? Знаете, сейчас там в новинку. Есть же командиры женщины. Вот. И как-то мизогиния тут же даже в самих женщинах прежде всего начинает. Там, значит, какие-то сомнения начинают возникать. Долетим мы вообще или нет? 7373948. Давайте, кроме звонков эфир, мы еще голосование. Вы готовы морально к беспилотному транспорту, к авиа, к самокатам? Вот в Москве появилось, начали тестировать в городе уже самокаты, которые на автопилоте в Москве ездят, передвигаются. Вы готовы? 134-21-35, да, давно пора. Человеческий фактор надо исключать. Эти испытывающие, что у них там, у этих водителей бывает за рулем, когда они находятся? Ужасы всякие, какой-нибудь инфаркт, не дай бог, там инсульт, и все, неуправляемая штука. Вы готовы к беспилотникам? Пожалуйста, позвоните, у нас телефонный опрос. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, вы не готовы, морально вы не готовы, Мантуров прав. Никаких, пусть будут живые люди, пусть они будут друг другу помогать, рассказывать анекдоты, спать и так далее. Пусть будут. Я вот сейчас тоже позвоню. Смотрите, первый номер, вы готовы. 495. Дальше. 134-21, если да, 35, если нет, 36. Пожалуйста, звоните, голосуйте. Я тоже проголосовала, 5 секунд, никакие деньги не списываются. Автопилот Тесла сбивает детей, только вчера новость была. Пузатый Жожень рассказывает. Хорошо, ну, может быть, это для кого-то и не... Ну, в смысле... Ладно, не будем. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Да. Автопилот, посмотрели, как едет самокат?
Вы знаете, я вот на железном транспорте, я как бы, так сказать, ну, вполне, так сказать, допускаю. А вот, собственно говоря, как вот, допустим, ну, там, самолет и прочее.
Этого не допускаете, потому что с душой надо вести, правильно?
Ну, все-таки как-то, я не знаю, не доверять, в общем-то, не знаю, как-то боязно, что называется.
Боязно, а я бы людям иногда не... Знаете, вот я на поклейку обоев людей нанимала, я им доверилась... Они, ну, они делали что-то, но они делали не то, что надо. Совершенно. Ну, как бы вот я доверилась людям. А был бы автомат...
Искусственный интеллект, что ли, поклеил бы вам?
А искусственный интеллект мог бы. Я вам сейчас ужасную новость расскажу, пока вы дозваниваетесь по поводу автопилотов и голосуете. Да, вы готовы. 134-21-35, да. Вы готовы к автопилотам. В транспорте, в авиа... на самокатах, в такси, в метро, везде. Да, 134-21-35. Нет, вы не готовы. Тогда второй номер 134-21-36. Дело в том, что вот только что на днях был опубликован отчет о создании робота. Пока это просто одна рука-манипулятор, который сам научился осознавать собственную, ну, как бы собственную сущность. То есть он понял, что он рука, он понял, где у него сочленение, куда он может поворачиваться, он научился распознавать препятствия, и это еще не называется, конечно, никакое самосознание, но это... Ой, ему никто об этом не говорил. То есть это программа, которая научилась это просто определять. И когда у него будет 7 рук, он научится жить с этими 7 руками, пользоваться ими, выполнять команды. Команда была научиться вот этой вот рукой коснуться шарика. Там поставили в эту камеру шарик, и он вот путем проб и ошибок, методом, значит, каким-то вот это сделал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. На соседней дорожке, когда я в Лозанне пыталась проехать на метро, на М2, мужу всегда это очень не нравилось, потому что там составы, там составы, два вагончика, ходят без машиниста.
Ага, давно уже, да.
Да, но это бог с ним. Скажите, пожалуйста, а как же европейские нормы полета?
А что с ними? А что там за нормы?
А там должны быть в кабине как минимум два человека.
Ну, посадят двух пассажиров. Я шучу.
И ввели эту... Ну, изменят. Я серьезно говорю. И ввели это правило после того, как однажды пилот покинул кабину, помните, один пилот, а второй пилот целенаправленно...
Да, конечно, невозможно забыть эту историю. Да, она очень красочная.
Вот после этого ввели правило, что в кабине не может быть меньше двух человек.
Ну, изменят, когда будут такие возможности. Ни одного, когда не будет, будет еще спокойнее, нет?
Ну, я не знаю, как. Один пилот уже остался, сколько тогда народу погибло.
Понятно, Анна, спасибо за напоминание. Это страшная история, аллегория, как можно выразиться. Да, помните, когда это было, по-моему, где-то в Европе, да, человек, он напоил, второй вот этот вот пилот, он напоил своего командира чаем так, что тот захотел в туалет. Не выдержал, отпросился, тут его отпустил, заблокировал двери, а двери хорошо блокируются от террористов там, и направил самолет в скалу. Люди поняли, что происходит, стали, ну, этот вышел тоже из туалета, люди стали кричать, там все снимали, ну, многие кто-то снимал на телефоны, что происходит, не смогли вскрыть дверь, самолет врезался, все погибли, и потом выяснилось, что этот второй пилот, значит, там, страдал от депрессии, наблюдался у психиатра и прочее, но это был тот один из немногих тех случаев, когда я не стала открывать медиафайлы в Телеграме, уже существовал Телеграм как новостной ресурс, я не стала слушать и смотреть, что... Потом, знаете, эти телефоны находили там повсюду, и журналисты брали, конечно, все-таки там показывали фрагменты, что происходило в салоне, когда люди поняли, что самолет направлен вниз. Это было ужасно. Но это человек, а с программой такого не произойдет. 7373948. Сейчас мне скажут, откуда вы знаете, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
У меня брат просто в Аэрофлоте.
О, а что рассказывает он вам? Скоро произойдет.
Ну, смотрите, вот он когда учился в конце 90-х, он учился в Украине, он учился на штурманов, на тушек. А когда уже закончил, они не нужны были. Ни бортинженеры.
Вот, ни точно. Да, раньше 8 было.
Он переучивался на второго пилота, сейчас он КВС, командир воздушного судна. Угу. На больших этих Боингах летает. Но, говорит, пока, говорит, до этого дойдет, это неизвестно, сколько пройдет времени. Но я могу вам рассказать одну историю, которую он мне рассказывал, как у них это было лет 5 назад. Летел, ну, борт, по-моему, откуда-то с Юго-Восточной Азии. Молодой этот пилот и командир.
Да.
Кабину покупал нельзя ни в коем случае. Это не после того случая, это вообще просто правило уже давно.
Угу.
Должен один быть. Пилот вышел, командир. А второй пилот что-то замешкался, тоже вышел в туалет, а дверь заблокировалась. Два часа самолет летел без. А чтобы разблокировать, это надо связываться. Говорит. Связались, новый код, пока разблокировали. Но это была ночь, говорит, все спали, никто так и не заметил, когда говорит, они двое. А самолет шел на автопилоте все
это время. Это хорошо, что рейс был длительный, да?
Ну, это длительный, да. А когда он подходит, говорит, ты что здесь делаешь? Ну, там же никого нет.
Фу, какой ужас. Какой
она,
ужас.
Она блокируется сразу, чтобы не попасть.
Какой
это
ужас.
Это он рассказывал такую вот байку. Говорит, у нас, ну, об этом никто не говорил. Замяли, говорит, ну, потом его отругали. А до этого, говорит, далеко еще. Говорит, ну, пока, говорит...
Это кажется, приборы. Что далеко. Вы знаете, я учусь на... Ну, там, оплатила курс себе иллюстраторским делом занимаюсь там, значит, ну, пытаюсь... И уже сейчас я понимаю, там я состою в некоторых чатах, где предлагают работу иллюстраторам. Ну, я еще ни разу ничего такого не делала, но там, значит, приходят и говорят, ищу художника, значит, нарисовать какие-то там карты метафорические, там, предлагаю столько-то за картинку, а там приходят эти художники и говорят, ну, это мало, 1000-3 надо за одну картинку, потому что прорисовка, детализация, 2-3 на одну, там, это вот посчитайте сами. И пока этот разговор шел, появилась эта Midjourney, в которой я, вот у меня сейчас открыт, можете любой запрос мне дать, я сейчас генерирую 4 будет варианта хорошо прорисованных вот, работы, вы не сможете отличить с душой это или это нейросеть, знаете как,
нарисовал. Понятно, насчет вот этого, он говорит, еще психологически Ну, пассажир вряд ли сядет, если скажет, что там никого нет. Ну,
просто да? Программа. Пока да. Ну, давайте посмотрим. Спасибо за звонок. Давайте посмотрим со следующим дозвонившимся результат голосования. У нас же голосование было. Вы готовы к автопилоту? Да, был первый номер. Можете еще позвонить. Я еще не остановила. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, Настенька, у меня вот к вам два вопросика. Вот с какой целью это делается, да? Я работала в этой системе, да?
В авиаперевозках?
Я, чисто анекдотичный случай, связанный, кстати говоря, с роботами и всем прочим. С автопилотом тоже, кстати. Это было вскоре после войны, и товарищ Сталин это сильно-сильно одобрил. Ну, понимаете, да, товарищ Сталин одобрил, не знаю, что у него было много мозгов, да? Ситуация была с самолетом, с нашим самолетом. Проходило испытание. И там не было ни людей, не было никаких пилотов. Он летел один и сам себя посадил этот самолет. Это был уникальный случай вскоре после войны. Это дело тоже быстренько замяли, потому что он мог посадить сам себя, ну, хоть на голову людей. Понимаете, да, это робот все-таки.
Это
да?
Не вел его человек с земли, да, а он сам прям.
Никто, а как мог человек с земли? Это было вскоре после войны, вы понимаете, да, какие у нас там самолетики-то были. Это смехотворная ситуация, да. Вот, ну, у меня к вам, кстати, второй вопросик. Ну, этот уже, давайте, знаете, не разбирать. Робот есть робот, понимаете? Это кто-то начитал Айзека Азимова, решил, что у нас будут роботы, они могут все это. Ну, это чушь собачья, понимаете? Ну, не надо связываться ни с какой фигней, потому что все знают, как зависали у нас ЭВМ, как у нас зависают компьютеры. Ну, понимаете, это очень опасно.
Тут вопрос в том, что чаще зависает, человек или компьютер?
Все зависает.
А еще какой-то вопрос вы хотели?
У меня, знаете, Настенька, другой вопросик. Вы меня извините, пожалуйста, только, да, не обидитесь, да?
Смотря что.
Немножко я в сторону от этого, ну, их с этими пилотами.
Нет, у нас есть тема и верстка. Простите, давайте сделаем так.
Не надо. Я просто вот хотела вас попросить. У вас, бывает, выступает Григорий Манев.
А я не знаю, подождите, нет, я не могу про... Я отвечаю только вот за закрытый клуб Анастасия Анушкина. Ничего больше я комментировать не могу, не знаю. Это можете там... Вот у нас есть программа, когда главный редактор в эфире, вот в эфир, там можете через Телеграм отправлять вопросы. Я думаю, там все читается, все видно. Вот, никакие больше вопросы. Я останавливаю голосование про автопилоты. И вы знаете что? Сейчас я вам со следующим дозвонившимся скажу, что... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Настя.
Да.
Виктор, значит, мое мнение.
Да.
В Раменском не так давно там попала птица в мотор.
Так.
Вопрос, а посадил бы его автопилот?
Конечно. Он сейчас, знаете, вот какие его запросы? Ну, в смысле, его, конечно, его предупредят, его научат. Он же проанализирует данные, как действовали пилоты, в каких ситуациях. Все разобрано, все есть. Он съест это за 2 минуты, всю эту информацию, и съест. Давайте я вам расскажу при этом голосование. Я закончила. Знаете, какой результат? 6% готовы, 6%. И 94% не хотят никаких автопилотов и не готовы. Хотят живых людей видеть за рулем, за штурвалом и повсюду. Вот.
Вы знаете, Анастасия, мое субъективное мнение. Люди в крайнем случае, пассажиры, я имею в виду, в крайнем случае хотят, чтобы кто-то брал на себя ответственность. Не какой-то там программа единичка и ноль, а вот конкретный персонаж, который
да мне легче не станет, если честно. Ну вот, вот в каком случае? Вот что на меня, например, наедет автомобиль, мне проще от того, что там не было никого за рулем, а это был автомобиль какой-то корпорации, допустим, да, хай-тек там, которая вот выпускает эти автомобили. Или там был живой человек, которого потом, значит, что там, судить будут из-за травмы, из-за увечья, что-то там ему присудят, какую-нибудь колонию, поселение. Что мне от этого? Какая разница?
Трудно сказать. Мое субъективное мнение по этому голосованию.
Угу, понятно. А вы сами-то как бы проголосовали?
На самом деле нет того варианта моего, что называется. Значит, мне нравится позиция там вот Volvo или еще там некоторые автопроизводители. То есть система безопасности от столкновения, от чего-то, которое тебя предотвратит. Но управлять должен всегда человек.
Вот такое вот мнение. Спасибо вам большое за звонок. Вот такие у нас слушатели. Советский «Буран» сел на автопилоте, в отличие от американского «Шаттла», которым очень напряженно рулили люди. пишет 51-й, а во времена товарища Сталина электроника была в зачаточном состоянии, никаких автопилоток быть не могло в принципе. Ну, мне тоже как-то показалось сомнительным, но слушательница, видите, как позвонила и сказала, что был такой факт, но мы проверить этого не можем никак, поэтому так на веру все приходится. Кто верит, кто не верит, тот вот сомневается прямо в СМС. Автопилоты-то у самокатов есть давно, оказывается. Так, Алекс пишет, сейчас, секунду. Жорж присылает улыбочку. Живой человек не захочет на вас наехать, а робот уже все равно, в этом разница. Да, живой человек иногда педали путает там и так далее. Буквально нехотя это происходит случайно. Алекс пишет, представляю, когда все самолеты будут на искусственном интеллекте, и кто-нибудь их взломает. Ну, космонавты, по большому счету, на автомате же летают, отработано же, пишет при этом Савелий Михайлович, и все вопросы... Ага, ладно, да, понятно. Я бы от роботакси и от робоавтобусов бы не отказался. Не болтают, не тыркаются, кайф. При товарище Сталине самолет сел, сам сел, когда компьютеров не было. Это бред сумасшедшего. Вот, люди не верят, видите, как это что, байки, да? Будем так это раз оценивать. Люди отрицают искусственный интеллект и не доверяют, потому что понимают, что он их оставит без работы, пишет Александр. Ага, не произойдет, хакеры хакнут, пусть два робота в кабине сидят, если правило есть. Ну нет, конечно, а как насчет вмешательства с Земли в программное обеспечение и отправить Боинг какой-нибудь с 500 пассажирами куда-нибудь ради проверки своих знаний? Катя, видите, как сомневается. Ну давайте, еще один последний звонок на эту тему и все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите, моя точка зрения по данному вопросу, значит, в ближайшие 120-150 лет подобная разработка невозможна, чтобы она появилась в Соединенных Штатах. Этого просто не будет. То есть какие-то пилотные, может быть, проекты, да, но не как вот массовое. И, соответственно, 120-150 лет это Соединенные Штаты, а Россия, ну, где-то, наверное, в ближайшие 2-2,5, а может быть, и 3 века это не появится, по той простой причине, что вот Мантуров обещает к 30-му году, да, 2,5-3 века минимум.
Это ваши личные оценки, я правильно понимаю?
Личные, да, потому что у нас сейчас даже своего собственного самолета нет, мы как бы зависим от импортов и так далее. То есть сначала это должно все появиться в цивилизованном мире, и потом, как обычно, нам...
Ох, сейчас бы вам ответил бы Мандров, но его здесь нет, к сожалению, да, насчет цивилизованного мира. У нас есть полномасштабные, широченные всякие возможности. Вот Иран готов нам автомобили, вы знаете, поставлять. И есть даже у нас в России прямо сейчас пользователи и владельцы таких автомобилей. Так что я думаю, что в каких-то автомобильных программах этот вопрос рассмотрят. А что я вам еще хотела сказать? Я хотела вам еще одну интересную цифру доложить про жизнь в России.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Кошка признана самым популярным домашним животным в России. Они живут у 70% семей. Они – это кошки. Такие данные приводят исследования из зоокомпании «Четыре лапы». Опрос показывает, что у 47% респондентов есть собаки, ну, почти половина, да, на третьем месте по популярности грызуны, на втором, соответственно, что ли, кошки, а реже всего люди заводят рыб и птиц, а также рептилий, ну, и правильно делают, нечего им делать в домашних условиях, но при этом еще есть параллельно с этим Сбермаркет, который оценил покупки людей, и там другая получилась, другая пропорция. Домашних кошек в Российской Федерации, судя по покупкам кормов, в России почти в 8 раз больше, чем собак. Представляете? Это только домашних. Чтобы прийти к такому выводу, аналитики сопоставили данные о заказах из зоомагазинов и супермаркетов. 82% покупок состоят из товаров для кошек, уточняют в сервисе доставки Сбермаркета. Чаще всего приобретают корм, наиболее популярный, влажный, со вкусом мяса. Вот. Ну и так далее. Все, кто подписан на Телеграм, кстати, радио «Говорит МСК», наш новостной, все знают и видели эти новости. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. До завтра. Завтра жду вас с 8 до 9 вечера здесь, на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.